Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Добрый вечер, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. Сегодня у меня в гостях удивительный гость. Это протоиерей Николай Соколов, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в Толмачах при Третьяковской галерее, декан миссионерского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия, профессор, духовник Олимпийской сборной России. Множество регалий, их можно долго перечислять. Но мы сегодня отца Николая позвали в первую очередь как представителя целой династии священников, семьи Соколовых. Добрый вечер, отец Николай.
Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер.
Сегодня мы вспоминаем кончину и личность, и жизнь, и фигуру епископа Сергия Соколова, вашего брата. 15 лет назад он отошел ко Господу, и когда такой срок проходит, всегда очень важно человека вспомнить и сказать тем, кто о нем ничего не знает, что это был за человек, почему эта фигура, безусловно, достойная внимания, а тем, кто знает, напомнить, а может быть, какие-то новые вещи рассказать, которых раньше не знали. Я для наших слушателей поясню, что у нашего сегодняшнего гостя, отца Николая Соколова, есть еще один, был еще один брат, отец Федор Соколов, тоже, к сожалению, от нас ушедший, один из первых в России тюремных священников, этим он известен. А мама отца Николая Соколова, матушка Наталья Соколова, автор книги-бестселлера «Под кровом Всевышнего», такого пособия «Как воспитать священника» или «Как воспитать христианина вообще». И папа отца Николая Соколова, отец Владимир Соколов, священник в пятом, если не ошибаюсь, поколении. А дедушка нашего сегодняшнего гостя, Николай Пестов, фигура просто легендарная, его путь к вере заслуживает отдельного разговора. Он известен в первую очередь как автор труда «Современная практика православного благочестия», который в свое время стал, как сказали бы, бестселлером, и, может быть, вот сегодня популярность этой книги можно сравнить только с, вот как сегодня вышли «Несвятые святые», вот в свое время также была эта книга. Я не буду больше так долго говорить, просто мне было важно представить нашего гостя как человек очень разностороннего и как человек, который может очень много рассказать. Отец Николай.
Спасибо большое за внимание, которое вы оказываете сегодня покойному преосвященному моему брату Владыке Сергию и нашей семье. Но, в общем и целом, вы рассказали уже про нее. Мне осталось только добавить несколько фактов, которые действительно, думаю, заинтересуют наших радиослушателей.
Я не то что не рассказал. Я только приоткрыл завесу, потому что, мне кажется, 5 программ «Светлый вечер» не хватит, чтобы даже общее обозрение сделать об этой семье. Так вот, я бы вот с чего хотел начать. Вопрос все-таки общий, но мне его очень хочется вам задать. Не так много на самом деле сегодня мы можем перечислить династии священников. А в случае, когда все 3 ребенка в семье выбирают путь священнослужителя, вообще исключительный. Все-таки, как вам кажется, чем это было предопределено и было ли предопределено чем-то?
В нашей семье, как вы уже заметили, преемственность священства идет, начиная с начала, по крайней мере, так мы знаем, с 18 века. И все мои предки по линии отца, это и отец, и дедушка, и прадедушка, и прапрадедушка, всех, кого удалось узнать, все были священнослужителями в разных степенях священства. Это были и священники, и диаконы, и пономари, и дьячки, как тогда считалось, но все они были церковными людьми. Все жили в основном в районе Старой Москвы, Московской области, и только, пожалуй, последний из династии Соколовых владыка Сергий стал епископом. Вот про него сегодня мы и поговорим, потому что сегодня день его светлой памяти, как 15 лет тому назад Господь его призвал в обители святые свои. Владыка человек был особой судьбы. Для него не было безразличия никому. Во всех он видел тех людей, которым он мог бы чем-то помочь. Его самые основные черты – это собранность, всепрощение, мир, удивительная любовь к людям, которой он являл собой пример своей жизни, и желание быть угодным и людям, и Богу. С детских лет. Я вспоминаю его самые первые годы жизни. Мы с ним вместе были, росли, в общем-то, параллельно. Год наш разделял всего лишь. Я на год его старше. И начиная с трехлетнего возраста, с четырех, мы уже сознательно приходили в церковь и там прислуживали за богослужением. Нам это было нетрудно сделать, потому что и папа нас брал с собой на службы, и священники, которые нас знали в том месте, где мы жили, это была деревня Гребнево, Подмосковье, Московской области, хорошо относились к нашей семье. И вот мы с ним уже в 4 года одевали маленькие стихари и выходили со свечечками, чтобы там постоять какое-то время во время чтения Евангелия, во время входа, малого, великого входа. И подавали кадила, хотя сами часто просыпали его, были грязны от этого кадила, ну, как все дети в таком возрасте. Но, тем не менее, мы с радостью и любовью исполняли это церковное послушание, и этим мы как бы входили в лоно Матери Церкви.
А это была ваша, скажем так, инициатива, или все-таки папа как-то настаивал на таком участии детей в жизни его прихода?
Нет, во-первых, приход был не папин.
Ну, приход, где он служил.
Да, он в этом приходе он служил, когда он был диаконом. И его все знали, это наша родина. Но папа к этому относился как раз спокойно. Он говорит, мы начали с того, чтобы мы начали играть священников, когда нам было еще по 3-4 года.
Играть?
Играли. Мы дома одевали на себя какие-то пеленки, на голову одевали какие-то колпаки, брали ботинок за шнурок, изображая кадила. И вот таким образом вот эта игра, она подвинула к тому, что родители сказали, игра, это дети, пусть они посмотрят настоящую церковную жизнь, будучи уже маленькими, но входя в нее серьезным там образом. И поэтому с благословения папы, и, значит, мама нам сшила стихари, и священники местные, настоятели, очень хорошие батюшки были, нас допускали до богослужения. В то время, до 59-го года, примерно так, детей разрешали в храме присутствовать. Потом это было запрещено.
Это а во почему? Время,
это начались хрущевские гонения. И я вспоминаю владыку Сергия, и вот наши первые с ним настоящие серьезные детские слезы. Откуда они пошли? Вот первое, мы плакали, ну, по-разному, мы с ним тоже бывает, и ссорились бывает, как дети бывают, что-то отнимали друг у друга, спорили, но это все было по-детски. И вот нам пришлось с ним пережить одно состояние, когда нас с ним, пришедших в храм, не благословили одевать стихари. Это был праздник, по-моему, праздник Благовещения. Мы пришли в храм, там стояли наши батюшки, какие-то смущенные, и среди них был благочинный. Его звали отец Рафаил. И мы подошли, как обычно, сделали поклон, как нас учили, и, взяв в руки стихари, пошли благословлять стихари у священника, настоятеля. И услышали голос: «Не благословлять им». Мы не поняли, а почему? И сказали: «Мальчики, вы можете идти домой. Служба начинается, но вы не будете присутствовать здесь без стихарей». Мы как-то не поняли.
То есть вообще не разрешалось присутствовать или именно прислуживать?
В алтаре стоять. Но мы привыкли к этому и не могли понять, в чем мы провинились, что мы сделали плохого. Мы еще раз подходим, и тогда он говорит: «Нет, идите из алтаря и не стойте здесь со своими стихарями». Но это было сказано совсем не ласково, и поэтому мы не поняли, только выйдя из алтаря, мы вдруг с ним зарыдали оба. Идем домой, плачем, слезы горькие. Мама говорит: «Что случилось? Что?» По дороге Сергий, по-моему, упал, идет грязный весь. Ну, что упали? Нет, нет, нас выгнали из церкви, нам не благословляют стихари. что, ну, мама даже не знала, что такое может быть, она пошла выяснить. Но, оказывается, ей объяснил наш священник, который служил, отец, по-моему, Дмитрий, что вот пришел указ, и что с этого дня, с этого момента дети не благословляются и подьяконствовать, или присутствовать за богослужением в алтарях и участвовать в богослужении. Это было наше первое детское сознательное горе с Владыкой Сергием. И вот Владыка появил себя человеком уже с этих пор очень мирным. Я помню, всегда его так позадаривал немножко, так с ним было, с ним. И он всегда, ну, давай помиримся, давай поцелуемся. И от него шла всегда очень волна такой удивительной любви, которая, в общем-то, осталась в нем до конца жизни.
Ну, для детей это, да, может быть, не самое простое, вот так подойти и первым попросить прощения или предложить помириться. А вы сейчас уже с высоты своего опыта, вот тот первый случай, когда вас не пустили в алтарь из-за, в общем-то, политической ситуации в стране.
Да, это политика была, конечно.
Вы это воспринимаете как такие гонения?
В определенном плане, да. Потому что, кроме этого, были еще ряд факторов, о которых сейчас не будем говорить, просто это другое, надо передачу делать. Но это было явно и направлено на гонение в церкви, чтобы церковь ограничить, и то, что было сказано, разрешено было после войны, в начало 50-х годов, закрывается. Рядом с нами буквально на протяжении каких-то годов нескольких были закрыты несколько церквей в Подмосковье, и священников, которые проявили себя как ревностные пастыри, моментально переводили с места на место, и бывает за год священник менял до 2-3 мест в своем служении. И поэтому как это объяснить, как не гонение?
А вот смотрите, смотря на эту ситуацию, которую вы пересказали из сегодняшнего дня, особенно глазами человека, не погруженного в церковную жизнь, может показаться, что даже как-то странно. Вот обычно ребенок плачет и расстраивается, если у него отнимают игрушку, если его не пускают гулять, если его кто-то обижает. А тут ребенок расстраивается от того, что, в общем-то, ему не дают трудиться в алтаре. И возникает вопрос, это тоже какая-то игра такая была для вас, что лишили удовольствия или что-то другое?
И нет, это было другое. Видите ли,
для вас и для Владыки Сергия, конечно.
В то время, когда это случилось, нам уже было не 3 года. Нам это было уже где-то около 9-10 лет.
Но это мы все уже равно еще детство.
Ну, детство еще было, но мы уже определенно серьезно воспринимали все то, что происходило в алтаре. Если я еще расскажу один эпизод, когда нам было уже по, допустим, мне было лет 7, Владыке Сергию было лет 6, мы с ним стояли на, как-то на лети со свечечками, стоим, летя была длинная, долгая, и Владыка устал тогда, маленький, меньше меня был. И он так вздохнул, говорит, как вы тут долго молитесь? Свечку загасил и пошел в алтарь, сел на горнее место, на место, где архиерей обычно сидит, свесил ножки и сидит на нас, смотрит. Я ему говорю, иди сюда, он, нет, я устал. Это было детское еще, но потом это уже прошло, конечно, все.
Ну, какая-то символичная получается картина, будущий архиерей сел на архиерейское место.
Да, знаете, я хотел подумать, что да. Вот почему-то я не садился никогда. Проходил на что нельзя садиться. А он спокойно сел и сидел там.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Николай Соколов, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в Толмачах при Третьяковской галерее. Сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». Вы очень интересно рассказываете, отец Николай, о детстве. И я как раз хотел бы об этом спросить. А в семье 3 детей.
Ну, там 5 было. Еще 2 сестры.
Я почему так оговорился?
Да.
3 мальчиков.
3 мальчиков,
которые,
да.
Все трое выбрали для себя путь священнослужителя. И только один из них, Владыка Сергий, которого мы сегодня вспоминаем, выбрал именно путь монашества. И потом стал епископом, потому что не монах епископом стать не может. Вот было ли что-то в детстве, что именно его, как бы одного, предопределило его путь именно к монашеству, а вас к белому священству, к семейному священству?
Да. Вопрос задан хороший, спасибо. Уже возрастая, примерно уже в году, когда нам было лет тоже 9-10, мы вели себя по-разному. Я был более бойкий, более таким светским, как, скажем, человеком. Владыка Сергий Сима, его звали Серафим до пострига, он был более такой собранный, более сосредоточенный человек такой. И когда мама что-то говорила мне, я говорил, что вот я то-то сделал, то-то сделал, иногда врал, говорил неправду. И он говорит: о, Колька врет, я только правду говорю.
И он а вы говорит, не обижались?
Нет, я говорю, ну, он правду говорил, что он именно... Он меня уводил на чистую воду, и говорит, я мне приходилось каяться в своих детских поступках.
Какое смирение с самого детства, такая школа смирения.
И мы с ним как-то понимали друг друга. И потом он говорил, ну, когда уже стали повзрослее, пойдем, нет, я монах, я монахом буду. Это у него было, звучало неоднократно.
С какого возраста?
Ну, лет 12-13. Хотя он не ограничил себя в пище, он был довольно упитанный, очень быстро обогнал меня в росте и был на голову меня выше. И, конечно, мощнее меня. И поэтому я уже с ним побаивался бороться, как было раньше. Но именно он считал себя, я монах. И когда у него что-то случалось, никогда не мстил, отходил спокойно. И в наших играх детских, когда бывает мы... друг друга заводили и доводили себя чуть не до драк, такие были случаи, доюрные братья, все. Владыка Сергий всегда стоял на то, чтобы был мир между людьми. И он первый мирился, первый находил способы не доходить до крайностей. И в этом отношении он был миротворец. Вот это все это проявлялось.
Блаженные миротворцы.
Да, блаженные, блаженные.
А как родители реагировали на вот эти слова «я монах»?
Ну, как реагируют на детские слова? Мама, конечно, говорила, конечно, что ж ты, когда вырастешь, Господь сам определит себя. Вопрос второй, когда уже он действительно решил стать монахом. И этот вопрос перед ним встал по окончании Московского музыкального училища имени Ипполитова Иванова, которое он закончил по классу контрабаса. Потом он блестящий был контрабасист. И после его выступления на госпрограмме, когда он сыграл, то ему единственному, кого, может быть, кого я знаю, было предложено сразу место в госоркестре. Можете представить, такое место только молодому юному музыканту, который закончил не высшее учебное, а училище музыкальное. И я услышал слова от Владыки, которые были исходили. Нет, я не пойду по музыкальной линии, а я пойду в монастырь. Какой монастырь? Как тебе же было всего? Тогда ему было 19 лет. И однако он сдержал свое слово и свое желание, видимо, послужить Богу, как монах, как инок. Он осуществил уже после службы в армии, потому что его сразу забрали в армию. И он более 2 лет служил в войсках ПВО, потом в ансамбле играл также. И вот уже по окончанию уже армейской службы первый его шаг, это он пошел уже поступать в духовную семинарию, где он был замечен святейшим патриархом Пименом, и уже с его благословения потом уже принял иноческий постриг.
Здесь есть тема такая, которая, может быть, немножко в стороне от фигуры епископа Сергия, но, тем не менее, касается этой истории, которую вы рассказали. У многих возникает вопрос, а зачем вообще священнику или будущему монаху, человеку, который мыслит себя в будущем монахом, какое-то светское образование. К тому же такое специфическое, как музыкальное. К тому же такое специфически музыкальное, как на контрабасе. Это же не фортепиано, да, как широкая специальность. Это достаточно узкая музыкальная стезя. Контрабасист, в принципе, в оркестре, в ансамбле, сольного репертуара у контрабасов почти нет. И мало, человек... осознанно идет в музыкальное училище по классу контрабаса, хотя говорит, что он будет монахом как-то.
Вы знаете, вот наши взгляды родителей были очень широкие, и нам разрешалось самим выбирать свою профессию. Папа никогда не настаивал на то, чтобы мы пошли по его стезям, чтобы мы стали священниками. Об этом даже разговора не было. Мы видели, как ему тяжело, как трудно, как непросто складывается жизнь священнослужителя в это время. И хотя Господь хранил нашу семью и хранил папу, и он фактически 45 лет прослужил на одном московском русском приходе, в храме святых мучеников Адрианы и Натальи. Тогда был город Бабушкин, теперь Ярославское шоссе там. Но это было чудо в то время. Но нас он не заставлял. И поэтому, когда пришло время нам выбирать специальность, он говорит спокойно, куда вы хотите. Так как он сам был очень музыкальный. И любил музыку, часто пел очень хорошо, пел с бабушкой, так все. Он был, приветствовал, что мы уже с детских лет, примерно лет 7-8, стали заниматься в музыкальной школе, параллельно со школой общеобразовательной. И поэтому, когда я уже поступал в музыкальную школу, поступил, то и Сергий, Владыка Серафим сказал, я тоже хочу, как и Коля, учиться музыке. И он также пошел, но так как он был очень большого роста, и скрипка у него в руках буквально была, как игрушечка маленькая, на Альтенич, тогда не было школы, он взял себе контрабас.
Ну да, высоким скрипачам предлагают контрабас.
Да, как сказал такой был известный Кусевицкий контрабасист, он говорит, контрабас это тоже только маленькая, как большая скрипка. Так что можно на нем как на скрипке. Он так и играл, как на скрипке, настолько был виртуозно владел инструментом этим. И вот, заканчив училище музыкальное, он избрал себе этот путь, и родители не против были этого пути. Но и сестры учились у нас там на этих же, так сказать, кроме младшего брата Федора. И поэтому мы сознательно этот путь избирали. Я пошел в консерваторию, а Владыка Сергий пошел в армию, а затем уже в Лофтуре Тесельскую лавру, как инок.
Я помню, меня поразило, когда я читал жизнеописание святого Игнатия Брянчанинова, как он описывает свое ощущение после пострига. Вот иду и понимаю, что достиг предела желаний. Я сейчас не точно цитирую, но ощущение было такое, что вот шел-шел и пришел к этому. И никто не понимает этой радости вокруг, а я чувствую, что вот наконец-то настоящее в моей жизни наступило, я монах. Вы помните, как брат рассказывал вот об этом дне пострига, об ощущениях после пострига, о том, что открывается внутри после пострига?
Да, очень хорошо помню этот день, так как мы с отцом были приглашены отцом-наместником, и святейший патриарх Пимен, зная нас, пригласил на постриг своего уже и подьякона Серафима. И папа лично благословил владыку иконой, которую снял со стены. И мы присутствовали на этом трогательном моменте его пострига в Троицком соборе Троице-Сергиевской лавры. Удивительно такое совпадение, что обычно постриг монашеский проходит каким-то постом, то ли Рождества Христова или Великим постом. Здесь святейший патриарх Пимен подписал ему постриг в начале поста. И мы все ждали этого момента, что вот-вот первая, вторая, третья, пятая, шестая, страстная наступает. Нет. Серафим по-прежнему и подьяконствует первой паре, каждый день с Святейшим, почтовые службы, службы. И вот наступает Пасха, он так же ходит, как и все. Думаю, что теперь, как, что. И наступает вторая неделя после Пасхи, и праздник, не помню, сейчас забыл какой, связанный с каком-то тоже... На второй неделе Пасхи, жен мироносец, по-моему, да. И вдруг ему патриарх говорит, поезжай, завтра будет твой постриг. И он позвонил отцу-наместнику, отцу Иерониму. Он говорит, как постриг вообще в Пасху?
Это в Лавре
было? В Лавре, на последней неделе. Это вообще странно. Но получилось так, что владыка на Пасху постригался, и в пасхальный период, буквально через... И когда пили «Христос воскресе», он пробыл там буквально 2-3 дня полагающихся там пробыть. Не 40 дней он не пробывал, там 2 дня после. Патриарх его опять вызвал в чистый переулок к нему. И на 14 число мая, опять-таки пасхальный период, в день нечаянной радости, рукополагал его уже как иродиакона. И удивительно, что скончался владыка после праздника Покрова, и последней его фразой, которую он написал нам, было «Христос воскресе», свое завещание.
Круг замкнулся, да. Если так можно выразиться.
Да.
Я воображаю себе, что должна чувствовать мама, когда ее ребенок вот уже на ее глазах, или не на ее глазах, а просто сейчас принимает монашество. И понятно, что отрекается от мира. понятно, что не будет семьи, и то, что, может быть, самое такое непростое восприятие светском, не будет внуков. А как реагировала матушка?
Она, конечно, переживала, безусловно, потому что Симочка был ее любимчик, конечно, все. И она мечтала, конечно, чтобы он у нее на руках были его дети. Сказать, что владыка Сергий был абсолютно замкнутым человеком, чуждался девочек, женщин, такого нельзя. Он был очень общительный. И мама рассчитывала, что он когда-нибудь выберет какую-нибудь девочку из нашего круга. Потому что вот мы собирались, студенты, когда были в училище, учились. Владыка был душой компании. Он никогда не замыкался. Но удивительным образом, он говорит, вы там веселитесь, танцуйте, играйте, все. А я буду на кухне. И когда мы выходили, стол был накрыт, все было сделано. Это были его труды. Он сам всех трудился. И вот на него девушки засматривались. Он был красивый, такой статный, интересный. Но он себя берег и себя совершенно вот поставил себе как бы барьер в своем сердце. Но когда он сказал маме, что он будет монахом, как он говорил еще в детстве, мама, конечно, восприняла это очень серьезно. И тем не менее она благословила его на этот путь, зная, что он давно искал этого пути. Насколько он будет трудный, скорбный и сложный, она, видимо, предсказала, знала об этом. И ей было много предсказано в свое время старцем отцом митрополитом Серебрянским, которому она ездила как духовная дочь. И я подозреваю, что он много ей сказал и про Владыку Сергия. Поэтому она подала, спокойно к этому потом отнеслась, благословила его и с радостью восприняла его уже, вернувшегося потом уже из Лавры, как сначала просто инока Сергия, монаха Сергия, потом уже потом имя Сергий ему дал сам патриарх Пимен. Он писал отцу Иерониму, и когда его постригали, бумажку эту видел, святейшего написал своей рукой, имя ему Сергий. А он же был Сергий до постриг, до Пимена. Поэтому он ему передал его свое имя. Перед смертью мамочка уже скончалась в Царство Небесное, но у нее было, если не ошибаюсь сейчас, 23 внука. Так что без Владыки Сергия.
Ну, Господь не оставил. Да. Все-таки, если можно, совсем частный вопрос, но мне действительно очень интересно. Она, мама ваша, после пострига все-таки как его называла? Сергием? Владыкой Сергием? Симочка. Или все-таки по первому имени?
Вот, мама, как хоть. Нет, она когда как Сергий. Иногда Сергий звала его. Но когда оставались одни Симочка.
А он на это вот... Ему это важно было, как его мама называет? Как вообще его называют все-таки?
Нет, спокойно совершенно относился. К нему также относились наши и знакомые, и друзья. Его Симеон называли. И он спокойно к этому говорил. Уже будучи архимандритом, даже епископом, он приезжал, там и сидел. О, Симеон приехал. Все, ну, как-то спокойно. Он не был таким, как бы, тщеславным и думал, что так, только так. Нет, спокойно относился.
Возникает вопрос, который, опять-таки, напрямую, может быть, к истории Владыки Сергия не относится, но я думаю, что многим этот вопрос приходит в голову. Вопрос такой какой-то справедливости. Ну вот почему такой талантливый, может быть, самый талантливый, самый яркий, самый лучший и уходит в монастырь от мира? Почему Господь как-то вот не в мир его, наоборот, к людям, а как-то вот от людей вроде бы в монастырь? Вот как-то по-пасторски, что вы тут отвечаете?
Это промыслы Божии о каждой душе человеческой. И в данном случае владыка не ушел из мира. Он пришел в монастырь для мира. И именно там он был воспитан как будущий архипастырь церкви. Ведь он стал преподавателем в духовной семинарии и академии, написал прекрасные работы, создал свои конспекты, в том числе по Ветхому Завету, по еще другим предметам. И когда пришел на кафедру в Новосибирск, то он там один из первых основал там пасторские курсы, богословские курсы, планировался университет и так далее. И свое образование как музыканта, как человека ему ценили, он мог любое произведение и узнать, и его приглашали на концерты, различные мероприятия. И свой талант и музыканта, и богослова, и, как сказать, прекрасного проповедника, он все это для мира И сегодня, вот, может быть, вы не знаете, что я недавно смотрел списки новых архиереев, которые сейчас много очень руку положили в последнее время, и тех, кто был около владыки, почти все его близкие священники, монахи, которых он постриг в период пребывания в Новосибирске, теперь стали архиереями.
О служении владыки Сергия как епископа в Новосибирске поговорим после небольшой паузы. У нас в гостях протоиерей Николай Соколов, настоятель храма святителя Николая Чудотворца при Третьяковской галерее, декан миссионерского факультета православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия, профессор. В студии Константин Мацан. Мы вернемся через несколько минут.
Светлый вечер. На радио «Вера».